Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня мы с вами присутствуем на 15-й Уральской родовеческой конференции, проходящей в городе Екатеринбурге. Конференция эта светская, но все больше и больше с каждым годом на ней докладов на церковно-историческую тему. И сегодня у нас будет такая возможность послушать эти доклады и побывать вместе со зрителями на этой конференции.
Сегодня мы проводим уже 15-ю Уральскую родовеческую конференцию, которая с годами стала большим мероприятием. На нее собираются исследователи, генеалоги, родоведы со всей страны. Москва, Петербург, Новосибирск, Дальний Восток. Представляют свои исследования, представляют методику своих поисков, представляют какие-то биографические доклады. Важной составляющей этой конференции является кулуарное общение, потому что такое количество исследователей одновременно в одном месте – это достаточно редкое явление. Большая часть работы исследователей находится в архиве. Здесь собралось сегодня порядка 200 человек, как начинающих, так и опытных профессионалов, которые могут поделиться, провести какие-то консультации. Здесь продается литература по генеалогии, по краеведению, по истории. Среди докладов звучит много интересных подсказок для начинающих исследователей о направлениях поиска, о том, какие источники можно использовать в собственных целях. Много рассказов о фамилиях, много рассказов о литературе, встречи родственников, встречи коллег по конкретным поискам и достаточно такое бодрое, оживленное настроение. Люди увлеченные и своей увлеченностью делятся.
Оказалось, что мы с ним в шестом колене брат с сестрой. Да, и в общем, я говорю, а он ездит туда тоже, ну как бы уже корней-то таких нет, родственников близких, тоже там многоюродные, он ездит в те края и пишет вот картины в местности, вот, а я вот езжу туда, чтобы описывать фамилии и искать родственников, и, значит, фамилии вот видоизменяются, фамилия моей прабабушки была Кок-Шарова, это Маслянская слобода, как я выяснила. А сейчас они кошкоровы.
Для каждого человека наступает тот момент, душевная потребность, когда он начинает интересоваться, откуда он, что было с его предками, с его родственниками. Такой момент настал и для меня. Я родом с Урала. Мои предки оказались с туринских рудников, современный город Краснотуринск. Бабушка ничего не рассказывала про свое родовое, оно и понятно, потому что время было трудное, были семейные связи утеряны во время гражданской войны, коллективизация, но пришло время, когда нужно восстановить, отдать справедливость истории, отдать справедливость и память, в память бабушки восстановить семейную историю.
Бурное развитие родоведения в 90-е годы уже начало приносить свои плоды. Если сначала многие люди не знали слова «генеалогия», для них надо было давать пояснения, то сейчас уже каждый человек знает в своем роду хотя бы кого-то, кто бы занимался собиранием семейной истории. Собираются семейные архивы, собираются архивы уже и из документов государственных архивов. Люди начинают выпускать книги, начинают публиковать свои родословные. Это говорит о том, что культура родоведения пошла в массы, то есть знание истории своей семьи стало нормой для каждой семьи российской. Ну и в принципе это во всем мире принято, чтобы в каждой семье был кто-нибудь, кто занимается семейным архивом и родословием. Вот мы сейчас пришли к тому времени, когда фраза «Иван и родства не помощи» уже потеряла свою актуальность. И родоведение приводит к тому, что, во-первых, мы все между собой перезнакомились, узнали степень родства друг с другом и изменили отношение друг к другу. То есть, конечно же, если мы знаем, что вот такой-то человек наш пятиюродный, семиюродный, а может быть там одиннадцатиюродный родственник, то отношение к нему теплее, чем к просто постороннему человеку, с которым мы, в принципе, и не знакомы, и никаких отношений не хотим поддерживать. Именно такая родственная атмосфера царит на нашей конференции, атмосфера доброжелательности и атмосфера взаимопомощи. И я думаю, что занятия родоведением, они приводят к общему потеплению отношений в российском обществе, и, может быть, это какая-то даже и сверхзадача выполняется через такую деятельность, то есть чтобы люди почувствовали себя россиянами, люди почувствовали себя ответственными друг за друга, за судьбу малой родины, за судьбу большой родины, и таким образом как-то повлияли на свое будущее, на наше общее будущее.
В общем-то, я могу сказать, что мое исследование священнического рода Шишевых началось почти полтора десятка лет назад, когда ко мне в руки попал список священнослужителей нашей епархии, канонизированных Русской Православной Церковью. Я его бегло просмотрел и внезапно запнулся на самой последней строчке. Шишев Иван Иванович, священник церкви села Миронова Верхотурского уезда, расстрелян 13 августа 1918 года там же. А я знал, что среди моих прямых предков были представители духовенства с такой фамилией. Естественно, встал вопрос о наличии родства с этим человеком, поиски ответа на который у меня заняли несколько лет. В конце концов, было установлено, что отец Иоанн действительно является моим родственником, четвероюродным прапрадедом. За прошедшие годы мной были составлены и к настоящему времени выложены на форуме уральской генеалогии поколенная роспись части рода Шишевых с послужными списками его представителей.
И, естественно, среди почти 200 любителей генеалогии, которые занимаются исследованиями, у нас есть потомки священников, которые глубоко и очень тщательно работают над родословием духовенства. У нас разработаны родословия таких семей, кланов, как Бирюковы, Лепустины. То есть мы можем назвать еще с десяток, наверное, фамилий, которые разработаны сейчас и уходят даже вглубь веков. То есть уходят к истокам рода священников, насколько широко они между собой роднились, как перетекали из одной фамилии в другой, какое образование давали, как окормляли своих прихожан. Это все у нас есть. А генеалогия, она же восстанавливает родственные связи. И поэтому родственные связи, когда все мы одной крови, для нас это очень ценно.
С 1892 года по 1909 год Гавриил Александрович Марков был управляющим заводами в Верхнем Тагиле, в Верхнеевинске и Нижнем Тагиле. Во время работы в Верхнем Тагиле, в Верхнеевинске им была построена инфраструктура заводских поселков, а именно Пророк Ильинская церковь в Верхнем Тагиле, школа и больница в Верхнеевинске и Свято-Троицкая церковь села Тарасково. Была открыта Пушкинская библиотека, театр и выстроены другие общественно значимые сооружения, которые до сих пор выполняют свою функцию. Гавриил Александрович был награжден за строительство церкви в Верхнем Тагиле орденом Святой Анны третьей степени.
Боецкий Павел Петрович 4-15 июня 1923 года по делу о тагильском епископе Льве Черепанове был арестован в числе 13 священников, староцерковников и осужден по статье 58. Был заключен в Екатеринбургскую тюрьму, обвинен в устройстве нелегальных церковных собраний, целью дискредитации советской власти и возбуждения масс к неповиновению ее законам и постановлениям. Освобожден был 14 декабря 23 года в Нижнетагильском окружным отделом ОГПУ. В следующий год был вновь осужден на 2 года ссылки, как один из руководителей Тагильского епископата. При обыске на квартире Павла Воецкого было найдено копия письма епископа Сан-Францисского Николая в защиту Царя Церкви, патриарха Тихона и против обновленцев. Чекистами была также установлена связь Воецкого с архимандритом, ксенофонтом Медведевым и монахами Верхотурского монастыря. Освобожден был из ссылки 23 декабря 1926 года. решение права поселения в крупных городах страны, в частности в Нижнем Тагиле и Свердловске.
Я думаю, всем, у кого в числе предков есть священно- и церковнослужители, хорошо известны трудности, с которыми приходится сталкиваться при сборе материалов для родословия по этой категории населения России. С чем это связано? Здесь есть как субъективные, так и объективные причины. Ну, во-первых, это, собственно, судьба духовенства в первые десятилетия советской власти. Ни для кого не секрет, что духовенство – одно из репрессированных сословий Российской империи. И очень часто крайне мало информации о предках, священно-церковнослужителях содержится в самих семьях. Потому что просто люди боялись и хранить эту информацию, и передавать ее. А там, где пересекается живая память семьи, там очень трудно потом находить и связывать эти ниточки исторической памяти. Во-вторых, это, собственно, обособленность духовного сословия в дореволюционной России. И наличие специфических источников, таких как клировая ведомость и некоторые другие комплексы источников. И здесь многое зависит от степени сохранности. Вот сохранились клировые ведомости? Хорошо, там очень много информации и особых проблем не возникнет. А если не сохранились? По крохам приходится собирать по метрическим книгам, по исповедным росписям, по другим источникам. Далее, это проблемы, связанные с присвоением священно-церковнослужителям искусственных фамилий. Прежде всего, это связано с получением духовного образования, когда человек по окончании духовного училища, духовной семинарии или духовной академии получал другую фамилию. Вот. А теперь я просто ставлю другую задачу – подготовить такое исследование на всероссийских материалах, ну, скажем так, на материалах епархий великорусских. Этого будет вполне, дай бог, с этой задачей справиться. Это огромные материалы. Хронологический охват – это 18-е, начало 20 века. Но это будет монографическое исследование. А вот в приложении к нему мне хотелось бы издать словарь фамилий духовенства. Собственно говоря, такой словарь можно рассматривать и в качестве самостоятельной работы, потому что он будет очень большой по объему. Но вот могу сказать, что я начал такую уже тотальную работу в архивах с опубликованными материалами только в феврале этого года. Так, всерьез за это взялся. И вот на сегодня уже материалы словаря фамилий духовенства насчитывают около 1000 страниц набранного компьютерного текста. Можете себе представить, в конце концов, какой это будет большой объем. Я думаю, что тут одним томом словаря ограничиться не удастся.
Рефтинское объединение родоведов и краеведов с точки зрения краеведения как бы патронируют территорию, вот это бассейн реки Рефт, вернее двух рек, Малый Рефт, Большой Рефт и реки Рефт, третья, которая в результате их слияния. Эта территория примерно 5 тысяч квадратных километров. Значит, наши интересы вот наших краеведов – это те прииски, те лесные кордоны, те поселки лесные, которые существовали в разное время, там, начиная с 19 века до середины 20-го, там, до 70-х годов 20 века существовали, как правило, они исчезли. Значит, и вот таким образом мы исследуем эти объекты. Значит, 4-5 примерно экспедиций в год мы вот таких совершаем.
Уважаемые друзья, на этом наша передача, посвященная 15-й Уральской родоведческой конференции, подошла к концу. До новых встреч, всего вам самого доброго и изучайте свои родословные.